«Диванная политика». Программа о том, что беспокоит каждого, но не тех, кто прокладывает курс нашему кораблю современности. Предлагайте темы. Места на нашем диване хватит всем.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире консервативно-познавательная программа «Диванная политика». И я, ее ведущий, журналист Юрий Моисеенко. Новостей, которые требуют нашего внимания, у нас, как всегда, полным-полна коробочка. Поэтому не будем растекаться мыслью по древу и сразу же возьмем за жабры Никиту Белых, губернатора Вятской губернии. Напомним, что бывшего пассажира белого самолета, который летал над страной под флагом СПС, обвиняют в получении взятки. Сейчас именно тот случай, когда размер не имеет значения. Хоть 40 рублей, хоть 100, хоть 400 тысяч евро. Взятка, она и есть взятка. Другой разговор, что подозреваемый не простой гражданин, а высшее должностное лицо региона, что, понятно, не может не вызывать вопросы. Тем более, что сам факт передачи денег имел место, может быть, в самом пижонском московском ресторане, где сейчас, как утверждают наши либеральные соотечественники, на каждом столике установлена звукозаписывающая аппаратура, видеокамеры, а значит, делают вывод коллеги, имела место подстава. Что еще ждать от прогнившего режима? С пафосом утверждают десятки очень разных людей, которые в своих выводах руководствуются единственной доступной для них философемой. Дескать, Никита человек богатый, поэтому ему незачем марать руки о какие-то жалкие 150 тысяч. Ну, а если испачкал их чуть-чуть в специальной краске, которые были помечены купюрой, так это ведь он не для себя брал, а для общества старался. И дальше нам рассказывают сказку о том, что существует на российском финансовом пространстве некий таинственный фонд, откуда деньги, бабосы, грины, бабулечки идут сугубо на нужды региона и являются он и ничем иным, как спонсорской помощью. Так и хочется воскликнуть: чудны дела твои, Господи, а точнее Дмитрий Анатольевич Медведев. Кто не в курсе, но именно он в бытность свою президентом страны посадил направление в Вятку харизматичного либерала в полной уверенности, что его душа, жаждущая свободы и счастья для простого люда, реализует все эти чистые замыслы в пароходы, строчки и другие добрые дела. Но человек не Господь Бог, и даже Дмитрий Анатольевич при его огромадном умище даже не мог подумать, что его протеже оказывается таким, извините, дураком. Вот другого слова тут подобрать просто нельзя. Тертый-перетертый, мытый-перемытый в коридорах власти чиновник должен бы знать, что у каждого фонда, если он имеет место быть на белом свете, может быть лицевой счет. Зачем Белых нужно было соваться в чекистский ресторан навстречу с каким-то левым деятелем, чтобы лично принять от него пакет с деньгами и бутылкой вина в нагрузку? Вот если речь идет о спонсорстве, то неужели нельзя было цивилизованно, по безналу, оформить благотворительную помощь? Что это за шпионские игры? Но даже если речь идет о взятке, что собирается доказывать следствие? Раз ты такой умный, можно было послать хотя бы личного шофера, дескать, Вася, зайди в забегаловку, там тебе пакет передадут. В случае чего этот бы Вася и попался бы, а губернатор, понятно, не при делах. Впрочем, презумпцию невиновности пока никто не отменял, и мы не будем искать логику в действиях белого и пушистого Никиты Белых, который в недобрый час оказался в ресторации, где и был застукан оперативниками с руками по локоть в краске. Разбирательством этого инцидента сейчас и занимаются следователи, а наша диванная общественность лишь с горечью констатирует. Даже обаятельный гражданин, с которым можно на досуге побалакать о гедатопироморфизме и способах засолки грибов, может оказаться пройдохой, а либеральная идея, завладевшая умом отдельно взятого персонажа при власти, не есть оправдание поступка, который в Уголовном кодексе зовется просто «коррупция». И что больше всего огорчительно, наказывается она вполне реальным сроком. Из внешнеполитических событий отметим неожиданный успех евроскептиков на референдуме в Британии. Перевес оказался небольшим, но так и не вся страна живет в космополитичном Лондоне. Что бы там ни говорили, но победу над приверженцами Евросоюза и его горячими сторонниками в лице польских, латышских и прочих «водопроводчиков», в кавычках, выходцев из Восточной Европы, одержала консервативная английская провинция. Там по-прежнему предпочитают пить свой «Five O'Clock», чтят старинный викторианский гимн, что «никогда англичанин не будет рабом», по-своему там понимают и бремя белого человека, считая, что единственный способ накормить голодного – дать ему не рыбу, а удочку. В конце концов, прижимистой английской провинции, где за все привыкли платить сами, надоели орды нахлебников, которые, оказавшись в королевстве, немедленно обращаются за пособием по безработице, но при этом не желают ударить палец о палец. «Трудовая Англия сказала халявщикам «нет», видимо, убоявшись, что после поляков и латышей к ним приедут украинцы, турки и прочие граждане, которые из всех идей либерализма творчески восприняли только одну – свободу от труда как такового, а также других социальных обязательств. Понятно, что еврочиновники обиделись на такое решение. Им ведь под стати нашлись свободомыслящие граждане в самом Лондоне, которые, не желая признавать, что бредовые идеи о победе мультикультурализма во всем Старом Свете потерпели провал, немедленно затеяли возню вокруг переголосования. Дескать, в первый раз народ плохо подумал, а теперь-то он точно допрет, что Евросоюз – это когда мелкий клерк указывает потомкам легендарных флибустьеров, какими должны быть огурцы, сколько ловить рыбы в собственном пруду и на каком челноке можно выходить в море за треской – это хорошо. Давайте переголосуем, и жизнь снова заблистает перед нами новыми красками и оттенками. Причитают они, иначе Путин will be happy. Последний довод вот чуть не убил нашу диванную партийку наповал. Ребята-демократы, да как же так? И после этого вы пеняете русскому быдлу, что оно не понимает законов демократии? На себя обратитесь. И если вы дадите себе труд подумать, то поймете, что мы все одним миром мазаны, потому что когда нельзя, но очень хочется, то можно». Впрочем, этот принцип работает только на бытовом уровне, потому что, когда речь идет о высокой политик, то детская присказка «чур-чура, не игра» не работает. Есть еще одна небольшая, но вполне ожидаемая сенсация. Президент Эрдоган направил письмо Путину с извинениями по поводу сбитого самолета. Почему харизматичный турок пошел на этот шаг? Понятно, на раз-два. Он не нашел поддержки в НАТО своим антироссийским эскападом. Немецкий парламент принял резолюцию о геноциде армян, а в Германии, после попытки отправить за решетку популярного юмориста за издевательские стишки в адрес Эрдогана, вызвали негодование уже на бытовом уровне. Дальше больше. Вашингтон не скрывает, что делает в Сирии ставку на курдов, которые Анкара объявила террористами. Как следствие, в глазах евроскептиков и европатриотов Эрдоган превратился в некое пугало на общеполитическом поле, которое не боятся, но сторонятся. Плюс страна терпит убыток от медленной, но мучительной гибели туристического сектора экономики. 80% всех отелей на побережье в самый разгар лета пустуют. Уже подсчитано, что за этот сезон Турция может потерять до 15 миллиардов долларов, что составит почти 3% от ВВП страны. Сидят без дела уборщики, поливальщики, повара, официанты, ательеры, не говоря уже о хозяевах мелких лавочек, которые жили с туриста. А это избиратели, которых лишили гранд-куска масла на свой реальный кусок хлеба. Не думаю, что они, подсчитывая убытки, сейчас горячо поддерживают своего президента. Впрочем, нас эта ситуация интересует только с одной стороны. Вернется ли русский турист на турецкие пляжи? И если да, то когда это произойдет? Если верить интернету, то цены снижены по самое не могу. Сейчас 2 недели в 4-звездочном отеле в районе Анталии на двоих обойдется с перелетом около 30 тысяч. Это вообще ни о чем. Вот оно нравственное испытание для нетолстых российских кошельков, почище, чем искушение святого Иосифа. На одной чаше весов наш отечественный патриотизм, а на другой – сладкое предвкушение фантастических скидок. Вот кто победит в этом состязании, мы даже предсказать не решаемся. Так манит нас берег турецкий. Ну, кстати, как сообщили вчера СМИ, Путин и Эрдоган по телефону уже договорились снять ограничения на посещение Турции русскими туристами. Помимо этого, наш президент пообещал своему турецкому коллеге, что поручит правительству России начать переговоры с Турцией о восстановлении двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере. Тихо ль будет? Из местных новостей хочется обратить внимание на памятник культурного наследия федерального значения «Дом предводителя Псковского дворянства», что в центре города на Романовской горке. Напомним, что 3-го дни рухла одна из его стен, что, понятно, вызвало немалый переполох у нашей культурной общественности. Но ведь и не даром. В 2006 году здание было передано арендатору, который за последние 10 лет, кажется, палец о палец не ударил, чтобы спасти памятник 17 века. Более того, в 2008 году бомжи устроили там пожар, в результате которого выгорела крыша, часть внутренних помещений. Но даже этот случай не стал сигналом для начала работ. Те, кто вызвался добровольно, заметьте, добровольно отвечать за здание, даже не удосужились разобрать завалы. Как следствие, открытая кладка, как сахар, поплыла под воздействием влаги и резких зимних перепадов температур. Ну, а к чему все это привело, мы видим уже сегодня. Рухнула стенка, на честном слове держится фасад, другие конструкции. Хотим обратить внимание, никто так и не был наказан за это вопиющее небрежение историческим наследием. Отметим, что этот самый арендатор, имя которого, кажется, никак не могут вспомнить в Комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области, несет ответственность и за другие исторические строения на Романихе. Судя по его активности, в кавычках, можно предположить, что эти горе-охранители все последние годы пытаются применить в Пскове столичный метод борьбы с памятниками истории и культуры. Вот как это делается в Москве или Питере? Некто берет в аренду историческое здание. Но вместо того, чтобы его привести в нормальное состояние, спокойно дожидается, когда оно само рухнет. А когда ничего уже восстановить нельзя, на старом месте громоздится какой-нибудь новодел. И экономия средств, и забота о внешнем облике города. Вот такой вывод напрашивается, когда речь идет о Романовской горке, где расположен злополучный дом предводителя. Это самый центр Пскова, где кроме него находятся еще три здания, включая и дом Карамышева, на его крыше уже деревья растут, которые требуют самого пристального внимания и реставраторов, и отцов города. И ведь повод уважительный. Через 3 года в Пскове пройдет Ганзейский фестиваль. И у нашей диванной общественности вот нет уверенности, что его многочисленные гости увидят обновленные памятники старины. Мы тут уже высказывали предположение, чтобы как-то подсластить пилюлю, нужно уже сейчас закупать рулоны грубого полотна, как это делалось на доме Батова, к вящему стыду губернатора. Он сам в этом признавался во время одной из преснопамятных встреч без галстуков. Полотно потребуется, чтобы обернуть и другие псковские красоты на Романихе, включая палаты Марины Мнишек. Также нужно будет закупать дополнительные метры мануфактурки для палат Трубецких, это улицы Леона Поземского, бывшего здания шпагатной фабрики, там же, дома Печенко, для развалин остатков казармы Иркутского полка, что на улице Мирной, который тоже давно требует к себе внимания. На этом безрадостном фоне как-то странно выглядит последнее предложение губернатора сформировать в области свою команду КВН. Знаете, как говорил поэт, если звезды зажигают, то кому-то это нужно. Кому, спрашивается, так горит на фоне псковских развалин и в преддверии фестиваля всероссийского масштаба собирать под знамена остроумных и находчивых молодых людей, чтобы выбросить на ветер, читай, ради рекламы, полагаю, не 1 миллион рублей. Есть такое подозрение, что только ради светлых, нравственных, экологических интересов спонсора, который проглядывается за, на первый взгляд, простодушным желанием Андрея Анатольевича прославить псковский юморок. Нет, граждане-крестьяне, в этом мире чистогана и галимого пиара просто так ничего не делается. Поэтому, когда речь идет о создании собственной команды КВН, тут прицел уже не на то, чтобы потешить наше местечковое самолюбие, а стремление показать всем, и в том числе кому нужно в Москве, и широту псковской натуры, и то, что в области дела идут как никогда хорошо, и заодно бросить многозначительный блеск на того, кто уже созрел, взять вторую космическую скорость, преодолеть псковское притяжение и выйти на более высокую политическую орбиту. Хотим сразу отметить всем клеветникам России, что ничего предосудительного в возможном карьерном росте Андрея Анатольевича нет. Это нормально, естественно и законом ненаказуемо. Другой разговор, что все это произойдет на фоне реальных псковских руин. Так, может быть, КВН пока подождет? И, наконец, о главном, о футболе. В прошлой программе мы уже высказывали инициативу оптимизировать этот вид спорта. К чему подобное может привести, наглядно показала игра Исландии с англичанами. Господин Мутко, наша диванная общественность к вам обращается снова. Делайте выводы, чтобы потом не опозориться на чемпионате мира. Ну, на этом разрешите закончить. Пожелать всех благ. С вами был ваш диванный политик Юрий Моисеенко. Пока-пока.
Диванная политика. Место на нашем диване хватит всем.